На жаль, в так званих ЛНР і ДНР на тимчасово окупованих територіях України, а також в Криму і досі утримуються українські громадяни. І ми знаємо, що є доволі велика кількість полонених, яких ще не обміняли та не звільнили. Ці полонені чекають повернення додому. Це громадяни України. Громадська організація «Блакитний птах» тим часом випустила цілу таку велику статтю з рекомендаціями для тих полонених, які звільняються. Стаття називається «Ви вийшли з полону, що далі?». Насправді дуже актуальна і наболіла для України тема. Тож я прошу нашу гостю Ганну Мокроусову розповісти основні рекомендації, які ви наводите у вашому матеріалі. Тож, найперше, людина виходить з полону. Куди їй звертатися?
Статтю ми випустили ще год назад, але вона, тим не менше, до сих пор актуальна. Во-первых, когда человек вышел из плена, первое, что нужно понимать, что когда он был в плену, в полиции было открыто дело о его незаконном задержании. Поэтому хорошо бы, чтобы человек пообщался с полицией, чтобы дело о похищении там, или задержании было закрыто. Если у человека была похищена машина там, или что-то еще, важно, чтобы он подал по этому поводу заявление, потому что могут быть случаи, когда на этой машине уже как бы представители оккупированных территорий могут заехать сюда, совершить какие-то преступления, чтобы у человека в дальнейшем не было проблем. Вот первое, что нужно, это закрыть вопрос с полицией. Дальше многие спрашивают, как получить статус пленного. Да, и вот здесь очень важно понимать, что, с одной стороны, такого статуса нет на сегодняшний день. Но, с другой стороны, можно получить определенные подтверждения того, что ты был в плену. Для того, чтобы получить некие документальные подтверждения, нужно в первую очередь обратиться в СБУ, Центр звільнення полонених. Если люди вышли и были в списках там, то дается справка о том, что эти люди числились в списках СБУ, да, там, как незаконно задержанные. И это первое доказательство, которое, мы надеемся, что рано или поздно понадобится, что в Украине будут какие-то льготы, какие-то законопроекты, и тогда это будет одна из тех справок, которые подтвердят то, что человек действительно был в плену. Вторая, справка, не справка, да, то есть, некое документальное подтверждение бумажное, которое можно получить, это если человек даст показания в прокуратуру, которая на сегодняшний день пока еще, то есть мы не знаем, как будет, сейчас вроде бы собираются опять что-то менять, но на сегодняшний день прокуратура занимается, это находится под ее юрисдикцией, расследованиями незаконных похищений на той территории. И если человек даст туда показания, обязательно нужно следить, чтобы показания брали под протокол, то тогда ему дается документ о том, что он проходит по потерпевшим, по таким статьям, как незаконные задержания, как похищение, преступление против человечности и так далее. Это основные, три момента, и, по сути, всего лишь два варианта, да, которые человек может получить некие документальные подтверждения на территории Украины. Но кроме Украины есть еще международные инстанции, международные суды, такие как Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд или Международный криминальный суд, или мы его еще знаем как суд в Гааге. Между ними есть... на мой взгляд, существенная разница, но в любом случае, что важно знать для подачи международной инстанции, что подавать туда стоит с мотивацией не получить компенсацию, как многие надеются, что они, подав в Европейский суд по правам человека, получат компенсацию. Вот эта мотивация, она не совсем хороша тем, что Европейский суд по правам человека будет рассматривать дела достаточно долго. Это может занять очень много времени. И если мотивация только компенсация, то, скорее всего, человек просто не дойдет до конца. То есть важно понимать, что мы подаем туда для достижения справедливости. Да, и тогда это другой совершенно процесс. Чем отличается Европейский суд от Международного уголовного суда? Тем, что... основное отличие, их много, основное отличие тем, что Европейский суд по правам человека не ищет конкретного виновника, не ищет того, кто пытал, кто отдавал приказы и так далее. То есть он определяет ту страну, которая виновата в преступлении. И уже тогда все компенсации, которые могут быть, если будет выигран суд, то будет выплачивать непосредственно страна. А в нашем случае чаще всего юристы подают против двух стран, против России и Украины. России как страны-агрессора, а Украины как страны, которая не обеспечила, не защитила, не дала грамотной, квалифицированной реабилитации.
Скажіть, а от якщо говорити якраз про реабілітацію, медичну допомогу, то тут треба якісь додаткові документи або взагалі якісь документи оформлювати колишнім в'язням, коли вони проходять процедуру реабілітації? І чи є державна процедура реабілітації справді безкоштовною?
Ну, во-первых, после выхода из плена, если человек решил вообще добиваться какой-то справедливости и подавать иски, ему следует собирать все возможные бумажки, которые он только может собрать. Но опять-таки скажу, потому что у нас нет статуса пленного, у нас нет и какой-то процедуры, какие у него должны быть бумаги. То есть если человек проходит в больнице обследование, то есть он должен обязательно собрать все выписки из больницы. Если у него есть побои, то очень хорошо, чтобы он, ну, как бы, если у него хватит сил, сразу их себя сфотографировать и зафиксировать эти побои. Опять-таки, на сегодняшний день, из-за того, что нет статуса пленного, нет у нас, как бы, и государственной медицинской экспертизы. Да, поэтому, в общем-то, пока еще, так как ее нет вот на таком, как бы, глобальном уровне, то фотографии — это, ну, то, что было бы хорошо, если они будут. Насчет государственной реабилитации. На мой взгляд, вопрос... Ну, для меня до сих пор он сложный, потому что мы знаем, что вот этот обмен — это впервые наше государство решило оказать помощь, ну, вот так, как бы, достаточно, ну, комплексно, да, насколько там получается у него сегодня. Люди, которые вышли по последнему обмену, абсолютно все действительно получают ту медицинскую помощь, которая им нужна, если они смогли за ней обратиться. Потому что не все доехали до больницы, не все смогли, ну, как бы, в ней психологически не смогли туда приехать. То, что сегодня оказывает, та помощь медицинская, которую оказывает государство, она полностью бескоштовна. Но те люди, которые вышли не в этом обмене, они не имеют такой возможности и пока не рассматривается, насколько я знаю, ну, как бы, серьезно, нет каких-то реальных предложений о том, как могут люди получать медицинскую помощь, те, которые вышли не в результате последнего обмена.
Звільнення полонені, звільнення, це відбулося наприкінці грудня масове. Це вперше, коли люди отримують матеріальну компенсацію. Принаймні, Порошенко пообіцяв, що всі звільнені полонені отримають моральну компенсацію з... матеріальну, вибачте, компенсацію з державного бюджету України. До цього не отримували. Таких випадків ще не було.
Вы знаете, здесь у меня нет однозначного отношения к этому. Во-первых, ну, обещание действительно было, а порядка подачи документов, какие документы нужны, как людям получить эту компенсацию, на сегодняшний до сих пор нет. При том, что очень много сейчас, опять-таки, переселенцев, людей, которым не за что жить, негде жить. И здесь на уровне государства, естественно, этот вопрос не решался. Но опять-таки, потому что, чтобы он был решен, ну, деньги должны были быть заложены в бюджет заранее. А наличных средств у ребят нет, даже на чашку кофе, вот только то, что помогают волонтеры. Может быть, это и правильно, потому что мы знаем, что там были инциденты с тем, что некоторые ребята употребляли алкоголь. Но опять-таки, это были единицы. И это, в общем-то, ну, достаточно предсказуемо. Если не продумана грамотная система реабилитации, если с людьми, как бы, заранее не заключен, да, там хотя бы устный договор о том, что, ну, о правилах, если, ну, как бы, все происходит хаотично, то, как бы, то, что люди, в принципе, вот в этом стрессе не всегда знают меры с алкоголем, да, но где-то это, наверное, как бы... тут даже нельзя сказать, что, наверное, чья-то это вина, такое может быть в принципе. То есть это, возможно, ситуация, это не значит, что, как бы, как там Наталья Залеска сказала, что они были алкоголиками до плена. Это совершенно про это не говорит, но, как бы, возможно, в силу того, что вот, как бы, есть такие опасения, людям не дают наличные средства. Но на самом деле, еще раз хочу сказать, что таких людей единицы, большинству просто не за что выехать в город, не за что попить. Не за что было бы, если бы не волонтеры, а кому-то до сих пор не за что, потому что не до всех дошли волонтеры. Порядка получения компенсации нет. Мало того, но для нас еще большой вопрос, ну, неких этичности, да, потому что людей, как мы знаем, только по данным, которые там официальным данным по обменам, вышло 3500. И многие из них гражданские, многим из них действительно негде было жить. И, ну, общаясь, так как мы 3,5 года работаем, мы слышим, что уже есть некий, ну, такое возмущение от людей, которые вышли какое-то время назад, о том, что, ну, им тоже нужна помощь, на самом деле им тоже негде жить. И им не намного легче, да, чем тем ребятам, которые только что вышли. И если будут такие компенсации, мы будем только рады, но было бы тогда грамотно как-то давать ее всем, тем, кто вышел раньше.
Керівниця громадської організації «Блакитний птах» Ганна Мокроусова в нашій студії. Це програма «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Свої питання поставити можна нашим Ганні Мокроусовій. Також наші слухачі можуть подзвонити за телефоном 0800 750 490. Телефон є безкоштовним для дзвінків з усіх мобільних операторів та стаціонарних телефонів. Дзвоніть і ставте свої запитання. А тим часом я хочу повернутися. Ми кілька разів сказали про статус полоненого, якого в Україні ще немає. Пані Ганно, на вашу думку, що має передбачати цей статус, якщо його це поняття введуть в Україні?
Ви знаєте, наша організація адвокація не займається, але так як ми общаємося і працюємо з людьми, які вийшли з плену, и мы очень поддерживаем организацию, Всеукраинскую ассоциацию полоненных, которую организовал Анатолий Поляков. И на сегодняшний день мы знаем, что уже законопроект о статусе пленного, разработанный непосредственно теми людьми, которые вышли из плена, он уже зарегистрирован в Раде. И, ну, я могу сказать, но я думаю, что это будет неквалифицировано. Я действительно не занимаюсь этим вопросом. И Анатолий Поляков уже не раз рассказывал, что там будет и что предусматривает этот законопроект.
Ну, то есть та самая моральная компенсация, да, материальная, я не знаю, чего это.
И материальная, и психологическая реабилитация. Ну, мне не нравится слово реабилитация. На самом деле, тоже хотелось бы обратиться ко всем. Все говорят про реабилитацию пленных. А на самом деле, ну, слово «реабилитация» достаточно стигматизирующее, потому что, ну, не всем нужно реабилитироваться, да, некоторым нужна поддержка, помощь. А реабилитация – это нечто, ну, что-то, что говорит про то, что у них есть проблемы. Ну, и ребятам не всем это приятно. Ну, і не всім нужно.
Ми часто говоримо про те, що цивільні полонені в більш важкому стані, ніж військові після звільнення, адже військових все ж таки на якомусь легальному рівні підтримує держава. Для цивільних ця процедура не розроблена, чи вони продовжують звертатися до вас після того, як вийшли з полону?
Да, мы поддерживаем связь и оказываем помощь очень многим вышедшим из плена. Очень часто медицинская помощь нужна не только сразу после освобождения, но и через полгода, и через год возникают проблемы, связанные с психологическим, да, переживанием травмы, как бы, у людей, которые вышли из плена. И мы поддерживаем людей на протяжении всего времени, а не только сразу после освобождения.
Також у вашій статті, про яку ми сьогодні вже згадували, вона не втрачає своєї актуальності, вже рік пройшов, але все ж таки так. А ви говорили про правопорушення, які розслідує Міжнародний суд в Гаазі, і як можна подати документи в цей суд, і хто може допомогти в цьому, де можна знайти інформацію, розкажіть, що робити, куди звертатися можна.
Наша организация сотрудничает, есть несколько организаций, подающих в Международный уголовный суд. Мы сотрудничаем с организацией Truth Hounds, Это документаторы, которые собирают и подали, насколько я знаю, на сегодня уже больше 600 заявлений в Международный уголовный суд, и дела прошли уже первый этап, ну вот, некой там обработки. Здесь я, как не адвокат, я могу немного, и не как юрист, могу немного путаться. У нас в статье есть их контакты. Международный уголовный суд, вот хорошо, что мы затронули тему, отличается от Европейского суда тем, что он ищет непосредственно тех людей и пытается искать тех людей, которые пытали, которые отдавали приказы, и тех, кто виноват в нарушениях, которые были совершены по отношению к людям.
Це реально зробити з урахуванням того, що ці люди знаходяться на окупованих територіях наразі? Щоб, можливо, вже були прецеденти, коли були результати розслідування позитивні?
Если люди находятся на оккупированных территориях, смотря, вот вопрос, смотря где. То есть, если люди находятся в Крыму, то организация Трусхаунс на сегодняшний день, насколько я знаю, вот в прошлом году, по крайней мере, у них получалось брать показания у людей, которые находились в Крыму. А на оккупированных территориях в Луганске, в Донецке это чуть более сложно. Вот людям все-таки нужно будет выехать, ну, хотя бы в Россию, да, где правозащитники смогут более безопасно их опросить.
Щодо Росії, тут якщо людина виїжджає з українським паспортом, тільки є можливість, так?
Для подачі в Міжнародний уголовний суд, в принципі, не важно, які документи є у чоловіка, важно сам факт нарушення, важно його показання далі. Ну, то есть, це ціле діло, і віддільно, ну, здесь я вже некомпетентна говорити далі, тому що це краще спросити у ребят з Росхаунса.
Скажіть, от після останнього обміну ви зводили інформацію вашу по тому, скільки людей повернулося з непідконтрольних територій, скільки людей залишилося? Я знаю, що ви займаєтесь саме цивільним населенням.
Вот вопрос количества, это всегда тот вопрос, который я говорю, что очень сложный. Я могу сказать, что пообщавшись с ребятами, которые вышли из плена, и узнав у них, с кем они сидели, мы посмотрели, что, ну, и сверив те списки официальные, те подачи заявлений, которые есть в Украине, мы поняли, что у нас есть только порядка 20-30% заявлений. Нам известно только о 20-30% тех людей, которые находятся там. Ну, и из тех, кого, ну, вот, видели ребятам, по многим заявлений даже нет.
Ви також розробили рекомендації для тих людей, які пережили катування та полон, які мають не тільки фізичні вади, або на яких чинили тиск психологічно також. А хто вам допомагав, які ви, можливо, методики брали як базу для своїх рекомендацій? І що найперше ви брали за увагу, для того, щоб рекомендувати це людям?
Те методические рекомендации, разработанные психологами, вообще у нас есть также еще методические рекомендации для семей пропавших без вести, также разработанные психологами Блакинова Птаха. Нас, для того, чтобы создать рекомендации, нас поддерживал Международный Верховный комиссариат ООН по правам человека.
Мои... Це міжнародні практики, я так розумію, описані, так?
Да, ми брали за основу много інформації і із уже существующих руководств Міжнародного комітету Красного Креста, а также там есть и немного телесных практик, и, в общем-то, по большому счету, обработано большое количество информации, плюс еще наши личные наработки, да, которые есть у нас за 3,5 года, мы все это вносили вот в эти методические указания.
Де можна знайти ці рекомендації для наших слухачів, хто, можливо, зацікавився і має намір знайти ці рекомендації та використовувати їх, також куди можна або подзвонити, або зайти на сайт?
Можна зайти на наш сайт організації «Блакитний птах» hostage.org.ua. Или в группе Facebook «Блакитный птах», а также можно позвонить по номеру телефона 050-657-2089. И если есть какие-то вопросы, просьбы, предложения, мы готовы к рассмотрению сотрудничества.
А Чи до вас продовжують звертатися рідні люди, які зникають на підконтрольній території?
Да, продолжают. Так, с момента, например, когда ребят выпустили, уже с 28 числа у нас было новое похищение человека, ну, задержание его на блокпосту. И есть ощущение того, что с той стороны решили восполнить тех людей, которых отдали, потому что звонков стало, в общем-то, больше. Также стали обращаться больше те люди, которые не подавали заявление раньше. Поэтому, в принципе, кроме людей, которых уже освобожденных, мы продолжаем работать по тем, кто остался. И, опять-таки, мы продолжаем передавать передачи людям, которые находятся в плену. Так наши девочки уже сегодня готовят передачи. Плюс мы учитываем тех, о ком нам сказали, вышедшие из плена, и будем передавать посылки и тем людям, которым мы передавали раньше.
Вы сказали, что больше стало звернень до вас людей, родини, у яких член родини потрапив у полон. Це з якого періоду ви, с чим ви порівнюєте? Більше за цей рік або за місяць?
Нет, я бы сказала, что больше, вы знаете, так как у нас постоянно есть обращение, людей постоянно берут в плен. Но вот до обмена, ну, за пару месяцев точно, до этого мне просто нужно поднять свои записи, я не могу так вспомнить. Ну, было как-то вот где-то 1-2 человека в неделю. Вот буквально с 28-го стало обращений гораздо больше, то есть у нас новых людей. Поэтому ровно с 28 декабря, да, к нам начали больше обращаться.
Анна Макрусова з громадської організації «Блакитний птах» у студії «Ранкової хвилі» на громадському радіо.